Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут. Вторник, март, день 12. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве и 0 градусов. Доброе утро и хорошего эфира, пишет Нурик. Приветствую, пишет Александр. Доброе утро, пишет Василий и разыгрывает сценку. Эммануил, ты базар фильтруй. И вообще, сначала надо перетереть с авторитетами, дурилка картонная, Столтенберг. Ну, это к Макрону якобы Столтенберг обращается. Ну, по мнению нашего слушателя, это выглядело так. А сам Столтенберг, конечно, не авторитет никакой, так себе тоже. Вот это вот, которое там лает, там что-то, какая-то собака. Доброе утро, добра, пишет Валерий Морозкин. Олег в «Говорит МСК-бот» написал слово «Говорит МСК-бот» зачем-то, не знаю. Доброе утро, Алексей, хорошего эфира. Олег, вы просто уже вот куда написали «Говорит МСК-бот», вы туда уже слова можете писать, как бы сообщения сами пишите. Вы уже все, вы уже в боте, но вы зачем-то пишете дальше «Говорит МСК-бот». Там просто слова пишите туда, вот напишите сейчас туда «Здравствуйте», а я вам скажу «Вот-вот». Там, мол, вижу. Лис Хитрый говорит, салют. Руслан пишет, Красногорск проснулся и встал в пробке. Привет, пишет дело техники. Александр пишет, радио говорит Москва. Вот так вот он написал. Ну, пишет, пойдет. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Андрей. Андрей, другой, Андрей Зет, пишет, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не планирует направлять войска на Украину и посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону консультироваться по важным вопросам с альянсом и его членами. Ну да, я поэтому и написал, Макроша фу, Макроша место. Доброе утро всем. Это где я написал? В телеграм-канале в своем, Гудошников он называется. Не забывайте поддерживать меня подпиской. Вот. Однажды, озолочусь, буду очень богатым человеком благодаря вам. Вам ничего не нужно для этого делать, а мне хорошо. Читаем, пишет Андрей. Спасибо большое, богатею, как могу, Андрей. Подпишемся, пишет Владимир. Спасибо большое. Здравствуйте, пишет ПС. Здравствуйте. Шалом, Алексей, пишет Андрей. Шалом. Скажите, что такое возможно? Как такое возможно? БПЛА сбили в Раменском районе, пишет Андрей. Ну, это возможно так вот. БПЛА летел. И в Раменском районе его ПВО сбивает. Вот так это возможно. А в чем суть вопроса была? Поделишься деньгами? Нет, Андрей, не поделюсь. Не поделюсь. Здравствуйте, господин ведущий. Здравствуйте, господин слушатель. Или как это? Участник. Как озолотишься, денежки пришли нам. Нет, друзья, ни в коем случае. Я же не говорю, что я какой-то марафон желаний вам устрою, вы все будете богатеть, потому что я богатею. Я человек честный, может быть, поэтому богатею не так быстро, как хотелось бы. Вот. Нет, я для себя, я так вот. Вы там сами себе думаете. Я говорю, что вам ничего делать не нужно для того, чтобы я богател. Вам просто нужно там подписаться, да и все. Доброе утро. Сегодня Золовкина посиделки на Масленицу, пишет Лина. Боже мой. Ну ладно, буду знать. Анкара слушает, пишет Сергей. Из Анкары, видимо. Алексей, вам слово, пишет Дрон. Не расслышал, что надо Макрону делать с членами, пишет J23. Ну, во-первых, что нужно ему перестать с ними делать, да, вот с этого начнем, J23. А потом речь шла о членах НАТО, с которыми надо совещаться Макрону, прежде чем, значит, свою хрюканину вот эту в массы нести. Ему как бы, что сказал конкретно Столтенберг, он говорит, закуси свое поганое жало, говорит, и фильтруй свою хрюканину. Вот так вот. Это было так сказано примерно. Привет, Анкаре, привет из московского Гальянова, пишет Алексей. Так, всем доброе утро и отличного дня. А можно по процедурному вопросу? Не могли бы вы рассказать, за что могут забанить в ТГ, если даже никогда ничего не нарушаешь, иначе непонятно, как же исправиться, пишет Бабуля. А вы пишете в ТГ, и, соответственно, вас не забанили, значит, вас этот вопрос непонятно почему, в принципе, волнует. Обычно банят в ТГ, ну, вы имеете в виду, у нас могут в боте забанить, чтобы не писали в эфир. Но если, например, ругаться вот как-то, или гадости какие-нибудь писать нехорошие про людей, или что-нибудь незаконному призывать, или жаловаться там кому-нибудь на кого-нибудь, ну, вот очень сильно и доставать этим, или спамить, да, знаете, такое, когда много-много сообщений, одно и то же, вот, прочитайте меня, я тут один, как будто бы по ощущениям. Ну, вот, в общем-то, как и везде, ничего тут такого сверх не бывает, да, там экстраординарного нет. Да давно уже забанили всех, Алексей сам с собой разговаривает, пишет 506-й. Ну да. День первых прилетов уже можно бояться, расскажите, пишет Трифит. Что имеется в виду Трифит? Я, может, сам просто не в курсе, что имеется в виду, поэтому давайте сначала подробности какие-то, что вы имеете в виду, а потом, может быть, я и что-то расскажу. Может, сегодня политику оставим и поговорим о жизни, пишет Брест. Так а политика — это часть жизни. А так, да, мы всегда с вами с удовольствием говорим о жизни. Да и вообще обычно исходим из того, что у нас есть новостной ленте. Вот вчера вот особо ничего интересного, как мне показалось, не было. Но мы с вами обсуждали соседей, там, я не знаю, еще что-то. Вот сегодня, если что-то интересное есть с точки зрения политики, можем обсудить. Если есть с точки зрения еще чего-то, можем обсудить. Но я, честно говоря, не знаю, вот опять читаю новости, и сказать, что что-то прямо неистово привлекает внимание, ну, нет такого, наверное. Так, пока все шатко-валко. Есть заявление Арахамии относительно того, что надо выпустить из тюрьмы Саакашвили, чтобы нормализовать отношения Украины и Грузии. Но я думаю, что грузины Арахамии, то бишь грузину, я так понимаю, беглому, ответят, что они думают по этому поводу, и вряд ли его устроит этот ответ. Ну, так вот, такая какая-то, кусачки какие-то идут между грузинской властью и украинской, если можно так назвать, властью. Алексей фильтрует и свою, и нашу хрюканину, поэтому не все в эфире, пишет Олег. Да, Олег, есть такая проблема. Якобы Сырского убили, пишет Сергей Гамбург. Послушайте, Сырского невозможно убить, его можно только ликвидировать, это первое. Что это, убить Сырского? Он что, какой-то хороший человек, на которого какие-то плохие люди напали и убили его? Нет, Сырского можно ликвидировать, зачистить, Сырского можно помножить на ноль, ну и так далее. Выбирайте сами формулировку, но не убили. Что это такое? Это какой-то замечательный, добрый человек шел по улице, а его убили, убили. Нет, это, значит, предводитель нацистских ВСУшников и все такое через запятую. Поэтому его можно только ликвидировать. Ну, прошел такой слушок, что где-то там достаточно далеко, но не сильно далеко от линии боевого соприкосновения, заседал Сырский, с кем-то там тусовался, со своими какими-то другими так называемыми военачальниками, и туда якобы что-то прилетело, и все, и Сырского потеряли, и теперь ходят слухи, что Сырского вывели из строя, вот написал К9, да. Но пока это все на уровне слухов, я что-то как-то не вижу пока подтверждений каких-то реальных. Помню, история была похожая с Залужным, вот что вот он уже все, а потом он раз появился, что-то улыбался как-то загадочно на камеру, а сейчас его признали негодным к военной службе и послом в Британию хотят отправить. И говорят, за это дали ему там 53, что ли, миллиона долларов. Чтобы он не думал конкурировать с Зеленским в политике. Я не знаю, насколько все это правда-неправда. Но вот пока про Сырского точно информации не будет, то что говорить об этом? Уже много раз мы такое слышали. Вот недавно в Одессе наши работали по местам, где они делают там эти враги наши какие-то беспилотники, собственно, наши ракеты отработали туда, а премьер греческий и Зеленский там изображали, что по ним стреляли, вот, и некоторое время тишины было, когда Зеленский пропал с радаров, и был такой момент спекуляции, в том числе в наших разных телеграм-каналах, патриотических, так скажем, ага, может, Зеленского того, потом он появился, и все-таки, эх, появился все-таки. Появился, да, вот стоит там, что-то рассказывает. Ну, вот я поэтому никогда не тороплюсь с такого рода заявлениями, давайте подождем. Так Залужный стал дурачком, а хунта это скрывала, пишет Дело Техники. Так Залужный всегда был дурачком, и скрыть это было невозможно. Послушайте, еще до начала специальной военной операции Залужный сидел и журналистам рассказывал, как он мечтает проехать по Арбату на танке с украинским прапором, ну, то есть с украинским флагом, по Арбату, представляете? Ну, то есть Залужный всегда был человеком недалекого ума, и им, собственно, всегда оставался. Поэтому, когда вдруг кто-то стал говорить, что Залужный, он, вот, смотрите, смотрите, он стал дурачком, так он и был таким. Вы еще про Кличко начните говорить, что вот-вот он как мэром стал, тупой стал, а до этого прям семи пядей во лбу был. Да. Мадуро клоуном назвал Зеленского за папу, дальше будет больше, католики еще ответят за борзость, пишет Михаил Ефремов. Ну, посмотрим, что там католики ответят. Мне, честно говоря, вот и вчера, и сегодня я говорил, сегодня повторю, вчера говорил, вот что папа римский, что Зеленский, какая, собственно говоря, разница вот нам? Кто они нам, кто они нам? Залужный дождался письма из Хогвартс, пишет Пью. Так это же заявка на следующий Оскар. Героическое спасение Зеленского с греческим премьером от массированной бомбардировки Одессы, пишет Василий. Да-да, фильм. 20 секунд в Одессе надо снять, и все. И потом, да. Получить 50 миллионов и свалить, ну, наверное, он просто скотина, пишет Абелив. Ну, почему? Ну, в смысле, у меня спора-то нет по поводу этой формулировки с вами. Ну, не просто он сложно, скотина. Вот мне кажется так, нет? Ну, хотя, ладно, какая разница. Переживаем семьей, что пролетают дроны по нефтебазам в России, ко дню выборов могут кратно увеличить количество атак. Могут, пишет Трифит, только не могут, а увеличивают. Так увеличивают. Вы же видите отчеты, которые дает официально Министерство обороны. Обычно с утра они выходят. Сколько там беспилотников уничтожается. Там речь идет о обычно нескольких десятках. Иногда больше сотни беспилотников за ночь уничтожается. Так что не то, что могут. Они это делают. Они увеличивают количество этих беспилотников, которыми они будут стараться нам сделать плохо и больно. Вот. Ну, а мы отбиваем все большее количество беспилотников и все такое. Поэтому вот ответ на ваш вопрос. Они очень хотят сделать нам плохо. И не только к выборам, и после выборов они захотят нам плохо сделать. И еще потом, вот, они будут это делать, пока у них будет такая возможность что-то делать, вот, а когда у них возможность пропадет, они будут изыскивать еще какую-то возможность для того, чтобы нам сделать больно, вот и все. А наша задача сделать так, чтобы им было еще гораздо больнее, чем нам, вот, а желательно, чтобы нам больно не было, а было только больно им, и наша задача их уничтожить, всех тех, кто хочет сделать нам больно, вот, а все те, кто не хочет делать нам больно, но вынужден находиться, так скажем, в ситуации, ну, тех, как бы, понять и простить, всякое такое бывает, ну, я имею в виду всякие мирные люди, там, вот это вот все, пожалуйста, а кто хочет больно делать, тот, конечно, будет хотеть. Спасибо, будем смотреть в небо, пишет Трифит. Ну, прям смотреть в небо, наверное, занятие не самое интересное и полезное, что оно вам даст, а вот, например, я не знаю, в каком вы регионе находитесь, но вот, допустим, вот человек находится в приграничном с Украиной регионе. Там построены специальные такие вот рядом с остановками, на остановках убежища. Туда можно уходить. Потом, если вдруг что-то, какой-то намек на обстрел или еще что-то, желательно, конечно, возле окон не стоять. Желательно быть в глубине здания, условно говоря, вот то, что говорят, чтобы стены со всех сторон были. Ну и так далее. Чтобы просто осколками не посекло и так далее. Так что есть разные методы, так скажем, действий, да, варианты действий правильные, которые, как мне кажется, вообще-то необходимо знать, почитать и для себя определить, как ты будешь действовать в случае чего. Это всегда правильно, это всегда хорошо. Назовем это гражданской обороной, да, назовем это, как же это вот занятие, ОБЖ, основы безопасности жизнедеятельности. И вот, исходя из этих всяких разных навыков, которые ты приобретаешь, изучая этот материал, и будем, если что, действовать. Я вот один раз у наших слушателей спросил, а какого размера у вас противогаз? А не каждый может ответить. Потому что некоторые говорят по размеру противогаза, и все, и на этом, собственно говоря, все. Один раз спросил, а есть ли в вашем доме огнетушитель? Ну, просто огнетушитель есть дома или нет? Ну, мало ли что загорится. Я даже не говорю о том, что вы где-то там в приграничье живете, и какой-то беспилотник куда-то там ударит по вашему дому. Не, я просто говорю, что-нибудь загорелось, и все. Вот чем тушить будете? Ничем, наверное, да? У полицейских были стреляющие сети, нельзя ли бы было отлавливать сетями, пишет Сергей. Разные есть штуки, которые и изобретаются, и старые применяются для того, чтобы отловить некоторые БПЛА. Я видел, как, например, бойцы из дробовика сбивают БПЛА, ну, вот эти вот маленькие. Вот, так получается. Когда речь идет о БПЛА самолетного типа, ну, какими сетями вы будете и куда стрелять? Вот, как вы до него дострелите? Допустим, если он идет высоко. Ну, что вы там будете делать? Ну, хотя, конечно, они стараются идти низко, и вот это вот все. Ну, тоже, как вы себе представляете, что вы будете по ним стрелять? Я единственное, что не понял, а что у вас за паника такая? Я на всякий случай напомню, что в определенный момент БПЛА украинские, они долетали до Москва-Сити, например. А сейчас они не долетают. И, собственно, из этого можно сделать только один вывод. Не ВСУ стали добрыми, и киевский режим вдруг одумался. Нет, это не ждите. А мы выстроили систему противовоздушной обороны, ПВО, таким образом, чтобы это не долетало. Все. Вот были люди, которые говорили, надо сделать так, надо сделать сяк. Ну, помните, фантазировали всяко на эту тему. У меня была суперфантазия, вообще суперфантазия. Я говорю, а давайте возьмем и будем делать самолеты, вот как времен Второй мировой войны. Представляете, как будет интересно, если за беспилотником на самолете на таком, каком-нибудь, ну, Як-3, например, или там Ла-5, ФН, или как он там называется, Ла-7. Представляете, взлетаешь, догоняешь беспилотника и хвостом убьешь. Вот это да. Вот это было бы кино, конечно. Но сейчас все по-другому придумали, и хорошо все работает в этом смысле. Поэтому, чего вы так это, взволновались? Уже вроде бы поздновато так сильно волноваться. Вот сильно волноваться надо было тогда, когда непонятно было, как действовать. Вот, и непонятно было, а как наши обустроят эту историю. Уже же обустроили. До Кремля долетали. Ну да, там один какой-то бедолага и до Кремля долетел. Закрыли, так сказать, небо, пишет не москвич. Ну, так-то да, на замочек, да, на замочек. Вроде же есть в России лазерные комплексы для сбития БПЛА. Нужно их производить и устанавливать, пишет Сергей. Вроде бы же, Сергей, сбивают по 100 БПЛА в день. Ну, в ночь, точнее, они их в ночь запускают. Ну, по 100 БПЛА там, да, по 90, по 70. Ну, какой день идет? Вроде же все делают, а вы все придумываете лазеры. Ну, хорошо, давайте крикнем еще. А еще и лазерами можете сбивать БПЛА, пожалуйста, по возможности. Там, пересвет используйте для сбития БПЛА. Все, достаточно, Сергей? Мы очень сильно сейчас помогли нашим инженерам и военачальникам. Я думаю, что да, они ждали от нас этого совета. Клин клином вышибают, поэтому самое эффективное против беспилотников только беспилотники. Беспилотники, пишет Андрей. Что? О чем вы, Андрей? Я, честно говоря, не совсем вас понял. Андрей ТС. Что вы имеете в виду? Что значит самое эффективное против беспилотников – это беспилотники? То есть вы хотите сказать, что те беспилотники, которые Украина посылает на Россию, значит, их сбивают беспилотниками, что ли, или что? Я просто не знаю. Бластеры, бластеры, пишет Евгений. Конечно, световые мечи, бластеры, заклинания, тарологи. Ну, где наши мощные тарологи? Я, кстати, у меня вопрос. Почему никто не говорит о том, что нужно разложить правильно таро? Где вообще заклинатели у нас? Любой сигнал можно заблокировать. Вот. Дед радист был, пишет Михаил. Любой сигнал можно заблокировать, в том числе и сигнал через Telegram, говорит МСК-бот. Если он сильно не нравится, его можно блокировать. Но в целом мне все нравится. Зачем советы? Мы ждем от них заказов, пишет Галина. Заказов от кого вы ждете? От ВПК? Галина, а что вы производите? Ну, мне просто интересно. Я просто, когда слушаю отчеты ВПК, что где и сколько производит, и насколько это все увеличено в производстве сейчас, ну, я так вот сказать, мягко говоря, удивляюсь, какие объемы производства у нас. Я читаю, что пишет западная пресса, сколько они, например, всем скопом могут произвести снарядов, и сколько Россия уже производит снарядов, и они говорят, мы безнадежно отстали. Ну, в смысле, они про себя говорят, западники. Мы, говорит, безнадежно от России отстали. Я смотрю, как горят абрамсы, их просто, как бы сказать, ну, их простреливают из Т-72, ну, так вот, на всякий случай, Т-72, да, то есть даже не Т-90, а Т-72, абрамс горит, все сгорает, и много чего я интересного смотрю, и так вот... Думаю, а что вы хотите предложить, что именно у вас заказать? Я смотрю, как ланцеты работают. Я вот вижу, что одно из удивительнейших изобретений, одно из лучших изобретений, это вот эти вот модули коррекции и планирования для ФАБ, ну, то есть фугасных авиабомб. Это, конечно, что-то уникальное. Сейчас эти модули, ну, во-первых, они уже развились очень серьезно, их применяют в огромном количестве. А во-вторых, их стали модернизировать, и там есть модуль, я вчера рассказывал вам, ну, так вот в интернете пишут и в профильных военных журналах пишут, что модуль с ракетным двигателем, что ли, так, реактивным, простите, двигателем. То есть он теперь, этот модуль, он может доставлять эту бомбу еще дальше, 120 километров, 150, кто-то пишет, ну, разные пишут величины. Поэтому, когда вы говорите, ждем заказов, каких и от кого вы ждете заказов, что именно у вас заказать? Так, Леопард целый отняли у нациков. Да, вообще, Леопард один целиком прям забрали, даже не поцарапанный. Видел эту фотографию. Летел на самолете недавно, смотрел, где летим, на определенной высоте и за энное количество километров от Москвы. ГПС перестает работать, сели, заработало, значит, не под контролем. ГПС это что такое? Это GPS вы имеете в виду? Я понял, да. Так, 8:30 у нас сейчас новости. И дальше, значит, вернемся и будем говорить. Восемь тридцать в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Читал вчера ленту, понял, Shotfire, вы что-то там пишете про актера, который там... Ладно, я потом прочитаю. Почему до сих пор по радио говорят ВСУ, нужно как на, значит, где-то еще, на ВФУ, это больше отражает реальность, пишет Александр. Да говорим, как Минобороны говорит. Вот и все. А так, да, некоторые говорят вооруженные формирования. Ну, просто когда говорят вооруженные формирования, может показаться, что там недостаточная организация, так скажем. И может показаться, что это недостаточно, так скажем, весомая какая-то там история. И как-то это может расхолаживать людей, уж не знаю. Но в целом, скажите, в бухте цепи натянуть, как в отечественную, только корабли ремонтировать, пишет Михаил. Михаил, все знают про бухты, что где натянуть, как это сделать так, чтобы там кто-то не проходил. Но вы же из бухты выходите иногда, правда? Если вы из бухты, как вы говорите, не будете выходить, наверное, вы станете достаточно уязвимой целью с точки зрения попадания ракет и так далее. Вот. Ну и много чего еще интересного. Поэтому ума давать, оно, конечно, классно. Но думать, что лишь вы знаете об опыте Второй мировой войны и, как вы говорите, натягивание цепей, вот, оно, как бы, наверное, странно. То есть думать, что, например, моряки наши не знают, а вы знаете. Ну, правда же, вот сами себе задайте этот вопрос. Как вы думаете, наши моряки в курсе того, как это делала власть? и что сейчас делают. Наверное, в курсе. Ух ты, мы вышли из бухты. Конечно. А где-то в Крыму девочка в розовом сарафане, да, профьюзер. Вот. Алексей, а вы были на вражеской территории, то есть на Украине, до всех этих событий, пишет Андрей? Нет, я был в Крыму, вот, но Крым всегда был русский, поэтому я не был на территории Украины. Вот. Ну, тогда, правда, это считалось территорией Украины. Почему-то, я не знаю, какая-то странная ошибка. Боны натянуты. Да, так понятное дело, Александр, понятное дело. Просто вот один из наших слушателей считает, что этого нет. А это есть. И как бы с той стороны не мальчики. И я имею в виду не только ВСУ, правильно? Я имею в виду британцев, которые планируют разные диверсии при помощи разных видов вооружений. Да, я имею в виду тех технологий, которые были переданы в ВСУ в виде там надводных и подводных, каких угодно других дронов. Слушайте, ну мы сражаемся с натовской, скажем так, военной мыслью, военно-инженерной мыслью. Когда мы берем где-то превосходство, мы берем превосходство не над какой-то там ВСУ, ВФУ, там еще что-то. Мы опережаем в техническом смысле сразу НАТО. Ну, то есть здесь можно не сомневаться, что вся вот эта вот военно-инженерная мысль натовская, да, она работает на 100% на ВСУ. И разведка, и все что угодно. И если мы в каком-то вопросе берем верх, мы опережаем не ВСУ, там какие-то вот эти вот региональные тусовочки. Вот. Мы в глобальном плане, значит, начинаем в чем-то доминировать. Все, по-другому никак. Соответственно, они стараются нас уязвить там, где мы еще не преуспели, или преуспели, да не на 100% еще, где еще. Они ищут слабые точки, в эти слабые точки бьют. А что вы хотите-то? Откуда украинские ТГ публикуют информацию о взрывах раньше наших? У них шпионы везде, пишет Ростислав. Во-первых, шпионы, да. А во-вторых, мы же тоже публикуем информацию о взрывах у них раньше, чем они. Вот, это такой момент. Почему кто-то публикует? Вот, например, мы публикуем информацию раньше, чем они, о взрывах у них и об ударах по ним. Почему? Да все очень просто. Наша задача посеять панику среди врага, да? А их задача посеять панику среди их врага, а их враг это мы. Все. Поэтому любое свое попадание, куда бы то ни было, или даже около попадания, или даже не попадание, они будут выдавать за какую-то там победу страшную и быстрее об этом говорить, потому что вот-вот-вот, смотрите, мы что сделали и так далее. Но они пытаются таким образом сделать так, чтобы вы валялись в истерике. И, внимание, некоторые даже валяются в связи с этим в истерике. Вот что хотела сказать. Война имеет много разных проявлений, в том числе и психологическое. Вот, сломать противника своего психологически, это важно. И они работают над тем, чтобы нас психологически сломать. Ну, понятное дело, что эффект это имеет только на людей, которые, слава богу, не принимают никаких решений. И если они психологически и сломались, все закончится тем, что они там напишут какой-нибудь гневный комментарий на радио или где-нибудь еще, и как бы и пойдут дальше думать, какими еще лазерами, какие беспилотники сбивать. Надо цепи натянуть, как в Византии. Я к тому, что военные уже 1000 лет знают, как это делается, и 1000 лет знают, как это преодолеть, пишет Абилев Акимфлаев. Правильно. Вот. В сеть опять приказ Шойгу о мобилизации запустили, пишет Александр со смайликами. Да, вчера Украина провела такую операцию цепсошную, значит, они закинули якобы там документ, якобы подписанный министром обороны, что вот в России там мобилизация скоро будет. Опять в истерике валялась часть нашего общества, опять вышли из Минобороны, сказали, это все чушь, и, собственно говоря, на этом все завершилось. А, не из Минобороны вышли, Картополов вышел, из Госдумы вышел. Говорит, это бред. И на этом все завершилось. Но, тем не менее, поистерили. Вот. Задача такая, раскачать общество, ну, как бы, задача врага по отношению к нам. Раскачать наше общество, сделать так, чтобы у нас здесь был ад. И мы, как бы, занялись вопросами внутренними максимально, и у нас не было сил на ведение военных действий, и вот, как некоторые говорят, посыпался фронт и прочее. Вот задача врага. Соответственно, если вы чувствуете, что вы от какой-то информации, которую вы получаете с вражеских ресурсов, впадаете в истерику, вы сначала попытайтесь взять себя в руки, для этого отложите источник, в кавычках, информации в сторону, пойдите попейте воды, умойтесь, успокойтесь, посмотрите вот так вот, ну там, не знаю, в окно, почитайте книгу какую-нибудь, когда успокоитесь, тогда уже можно возвращаться к информационно-политической деятельности уже спокойными. А почему до сих пор покупаемся на это дело, пишет 506-й? Ну как, вы же не покупаетесь, 506-й? И много кто уже не покупается, многие уже научились, многие уже соображают, но некоторые не соображают, некоторые всегда будут валяться в истериках. Кто-то же покупал гречку, потому что скоро она будет стоить очень дорого, кто-то покупал соль, кто-то еще что-то делал, кто-то говорил, что у нас хамона не будет, там кто-то, ну, что только не было. Вот. Есть люди, которые учатся, есть люди необучаемые, все, все очень просто. А почему до сих пор, так, Мадуро называет Зеленского клоуном? А у вас написано, Мадуро нелестно высказался о Зеленском. Михаил Ефремов, как он смел, да, Михаил, согласитесь, как смел Мадуро нелестно высказаться о Зеленском. Интересная формулировка, конечно, да. Я передам. Уже, считайте, передал. Кружечку другую принять. У меня истерика не от того, что с Украины... Америки говорят о сокращении расходов бюджета на науку, например, так как сейчас ученые воюют, пишет ALX. Ой, ALX, понятно, тут нужно, наверное, было бы нам неплохо было бы разбираться в том, какую науку где сокращают, а какую науку не сокращают. Вот, может так оказаться, что там, сокращение... В плане неких финансирований науки происходит по тем направлениям, в которых выясняли, что там 50 гендеров, 60 гендеров, 70 гендеров. Ну, и мы же не знаем с вами, да? То есть у вас раскладка-то есть или нет? Какую науку финансируют, а какую науку не хотят финансировать? Тут как бы вопрос открытый, я думаю. Я думаю, что науку, связанную с радиоэлектронной борьбой, сейчас очень сильно финансируют. Я думаю, что науку, связанную с системами, там, например, ГЛОНАСС, да, тем же самым, системами навигации, сейчас очень сильно финансируют. Я думаю, что науку, связанную с беспилотниками всяких разных типов, очень хорошо финансируют. Очень надо сейчас, потому что это, вы же сами понимаете. Ну вот. А может быть, какую-то науку и не очень хорошо финансируют. Да, которая, может быть, не очень сильно нужна, так вот, в нынешних временах. Если вы скажете, ну, нет, вся наука нужна, наверное, ну, всегда приходится выбирать какие-то приоритеты. У нас, как бы, разговор ни о чем немножко, да, вот сейчас, и мой ответ ни о чем, и ваш вопрос ни о чем, потому что предмета нет. То есть, как бы, общие слова. Если вооружиться логикой, имея в виду Харьков, Одессу и Николаев, полагая, что нужна мобилизация... Цепсоидам, наоборот, благодарочка, что народ на правильный лад настраивает. Готовимся, товарищи. Покой нам только снится, пишет Лис Хитрый. Ой, Лис Хитрый, перестаньте, пожалуйста, вот, свои как бы, мысли выдавать за действительность. Вот, на Украине сколько волн мобилизации было? Полно. Сколько они там загнали людей на фронт? Да не счесть. Недавно они потеряли куда-то 700 тысяч человек. Вы знаете, да, такая фишка была? 700 тысяч куда-то военнослужащих они потеряли своих. Непонятно куда. Это я к чему? Это я к тому, что в современных боевых действиях, ну, до определенной степени, безусловно, для того, чтобы держать большой фронт, да, протяженный, тебе нужно... насыщение этого фронта. Но сказать, что просто массой можно кого-то продавить, ну, это неправда. Вот, потому что здесь есть некая такая синергия. Здесь тебе нужно и чтобы и людей у тебя было в достатке, и при этом они вооружены были правильным образом. Потому что если люди не вооружены правильным образом или не обучены правильным образом, не умеют пользоваться современными системами вооружений, то они не покажут результата, и это будут бессмысленные потери, огромные. Вот такие же бессмысленные, такие же огромные, как у Украины при контрнаступе, их так называемом. Вот, а то еще и больше, и огромнее, и еще и бессмысленнее. Поэтому тут как бы специфика современной войны должна учитываться вами, мне кажется. Вот так вот просто раздать палки и бежать с этими палками, ну, не вариант. Вот, вот что пишет знакомый с передовой. Очень много стало атак птичками. Отвели снайперов, но из-за повального минирования задерживается продвижение вперед, пишет монтёр. Да, я много таких сообщений видел. Много у нас военкоры об этом говорят, которые к нам приходят там в эфир на телевидении. Вот, что птички, этих птичек какое-то огромное количество. Правда, некоторые говорили о том, что таким образом ВСУ пытается, ну, так сказать, закрыть недостаток артиллерии классической. На любую массу есть ответ в духе времени. FPV, например, пишет Лис Хитрый. Ну вот, да, вот объединим, кстати, да, вот эти два варианта. Массой можно продавить лишь матрас, пишет Борисыч. Доброе утро. Какой хамон? Опять хамон? Да кому он нужен? Копченое сало с можжевельником. Вот что заслуживает внимания. Пробовали, настоятельно рекомендую. Приятного аппетита, пишет Виктор. Ничего себе, у нас нет такого сала, а вы уже нам приятного аппетита пожелали. Вот. Рекомендациями сыт не будешь, как говорится. Вот. Доброе утро, с каждым годом все более бессмысленные эфиры. И смайлик, значит, от Фантома. Фантом, привнесите смысл в наши эфиры, потому что мы приятно общаемся с людьми, обмениваемся мнениями, у нас все в порядке, а вы почему-то не находите смыслов для себя. Привнесите каких-нибудь смыслов, напишите нам какое-нибудь интересное сообщение дискуссионное, попробуем подискутировать. Зачем они сидят на цепсошных сайтах, задается вопросом Дягилев. Понятия не имею, зачем люди сидят на цепсошных сайтах, понятия не имею, зачем они читают украинскую пропаганду, понятия не имею, зачем они называют Зеленского лидером Украины, понятия не имею, почему до сих пор называют президентом, понятия не имею, почему хотят это все обсуждать. Ну, вот есть такие люди, которым это нравится, и они это делают. Коллега, а что за сало с можжевельником, пишет Эл Роудстар. Ну, видимо, какое-то сало с можжевельником, не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. А как ваша передача на ТВ называется? Называется «Открытый эфир», если что, можете найти. Заявление главы ЦРУ не обсуждали, пишет Борисович. Не обсуждали, вкратце скажу так. Он говорит, если американцы не будут поставлять оружие Украине, то у них будет очень много разных авдеевок. Вот так вот он высказался. Вот. И надо, мол, поставлять оружие, и тогда в 2024, а то там в 2025 Украина может попробовать опять взять инициативу в свои руки. Вот. Я думаю, что до определенной степени его посыл правильный, но лишь до определенной степени. Сейчас объясню, до какой степени его посыл правильный. В том смысле, что если американцы не будут давать денег, конечно, все закончится гораздо быстрее. Понятно, что американцы разжигатели этой войны. А по поводу того, что Украина начнет куда-то там наступать или еще что-то, вот это он уже преувеличивает просто для того, чтобы решить свои не только, так скажем, рабочие задачи, но и политические задачи, связанные они с выборами предстоящими в Соединенных Штатах Америки, там, Байденом и прочими через запятую, которым надо как-то победить, вероятно, да, и как-то вот объяснить, что вот-вот скоро там Украина что-то может показать. Вот, объективно сейчас, ну, более объективной позиция выглядит следующая. Мы Украину давим, я имею в виду ВСУшников, и раздавим их. Вот. И все говорит о том, что в определенный момент мы поняли, что сражение идет не только с ВСУ, а с всей натовской военной машиной, и встали на рельсы совершенно иные, нежели на каких мы были там, ну, в начале, так скажем, специальной военной операции. Сейчас уже рельсы совершенно иные, и объемы производства другие, и подход совершенно иной. Ну, все это, собственно говоря, знают, все это отмечают, все об этом говорят, там, эксперты военные, журналисты. Вот, бойцы сами об этом рассказывают, по-другому стало. Поэтому мы иллюзий не питаем относительно того, что в определенный момент американцы отскочат, и исходим из того, что они не отскочат, как я понимаю. Вот вообще не отскочат, и все. Что там, даже если поменяется у них президент, то все равно они будут давить нас, пытаться, да, через Украину. Соответственно, наша политика в этом смысле, да, военная политика строится, как я понимаю, на основании того, что нам надо это выбить, а само оно не уйдет никуда. Все. Соответственно, мы из этого и исходим. Так, с можжевельником рыбка красная хороша, пишет Саша. Как и деду Бидону, Киеву ничего не поможет, разве что здравый смысл и белый флаг, но в этой плоскости все безнадежно, пишет Борисович. Победу 20 дней в Мариуполе вырезали из международной телеверсии Оскара. Украина негодует, нас кинули, как лохов развели, пишет Василий. Ну, слушайте, ну дали им уже Оскар, хватит им. Этот великолепный фильм в кавычках, за который они получили Оскар, показал нам опять ту самую девушку, которая из роддома в Мариуполе выходила. Вот. Единственное, что в этом фильме забыли упомянуть, что эта девушка за Россию и живет в России, и рассказывала, что, собственно, объекты все эти, роддом и так далее, бомбили ВСУшники. Но это уже было после, поэтому фильм не включено, поэтому дали Оскар, но на всякий случай из трансляции вырезали, потому что, ну нет, это чересчур. Вот. Да. Люди читают ЦЕПСО, чтобы сравнивать, что у нас пишут, что у них пишет Деметриус. Да, и поэтому валяются в истериках. Я когда-то пытался объяснить определенную вещь, которую, как мне кажется, умные люди поняли, а остальные никак не могут понять. Есть люди, которые считают, что если они будут читать все, они смогут из этого, исходя, понять, что происходит. Но давайте предположим. Вот я просто приведу пример. Мы обращаемся к одному источнику. Этот источник говорит, солнце, оно зеленое. Мы такие, понятно. Обращаемся к другому источнику. Он говорит, солнце, оно фиолетовое. Мы такие, понятно. Обращаемся к третьему источнику. Он говорит, солнце, оно синее. Ну, такие, понятно. Так, значит, фиолетовое, синее, зеленое. Обращаемся еще к одному источнику. Он говорит, солнце черное. Угу. И вот мы собрали все источники. Один говорит черный, другой говорит синий, другой говорит фиолетовый, третий говорит, там, четвертый говорит зеленое. И из этого исходя... Владимир, перестаньте мне уже присылать эту так называемую святую Джавелину. Я знаю, что пытаются над образом Пресвятой Богородицы всячески издеваться украинцы. Я знаю эту картинку. Пожалуйста, больше не присылайте мне ее. Так вот, пример, возвращаясь к нему. Вы узнали, что солнце из четырех источников, оно либо синее, либо зеленое, либо черное, либо фиолетовое. А оно не такое, не сякое. На самом деле. Но вы думаете, прочитав эти источники, что вы стали ближе к правде, потому что вы нашли нечто среднее из этих четырех неправд. И вы думаете, что это правда. Нет. Нет. Не работает так. Есть правда, а есть неправда. Понимаете? И от того, что вы прочитаете 10 неправд разных, у вас правда не родится в голове. Невозможно. Не получится. Вот и все. Как бы не хотелось думать, что если вы начнете читать все подряд ресурсы, вы из этого что-то сможете себе понять, вы ничего не сможете себе понять, потому что вы будете читать вранье и там, и там, и там, и все. Чего вы сможете понять от этого? Вот. Другое дело, если бы вы на стол получали папочки, в которых были бы сведения от СВР, от ФСБ, от ГРУ. От, да много разных всяких разных есть интересных ведомств, подведомственных ведомств, ну, в общем, там, да, можно сказать, не ГРУ, а там Министерство обороны просто, достаточно, да, от Росгвардии, у вас были бы отчеты, конкретные абсолютно. Ну, правда, некоторые скажут, ой, эти отчеты там еще, знаете, что понапишут специально, чтобы обмануть там себе, чтобы какие-нибудь звездочки или еще что-нибудь получить, награды, какие-нибудь грамоты. Ой, а в интернете вам все правду расскажут, безусловно. Там никто не хочет получить наград, там никто не хочет набить себе подписчиков, там никто не хочет себе заработать, да, в интернете все честные люди собрались, очень добрые, замечательные, светлые. Вот, в определенный момент только вдруг появляется реклама, обязательно какая-нибудь, и вы так вот удивляетесь. «Только солнце имеет не тот цвет, который мы видим», — пишет Артём. Ну, оно, в общем, белое для нашего глаза. Если, ну, задаться этим вопросом, уж прям так вот, оно вот в целом белое. Но это ладно. «Оскаров никто не хочет», — пишет Парфюм. «Нужно выбирать надежные и проверенные источники», — пишет Светлана. «Надежные и проверенные источники», — вы говорите, «нужно выбирать». Да, я с вами согласен. Но давайте попробуем назвать эти надежные и проверенные источники. Надежный и проверенный источник информации, касающийся военной ситуации. Министерство обороны Российской Федерации. Все. Какие у вас есть еще надежные, проверенные источники, которые вы можете вот с уверенностью назвать надежными и проверенными? Ну, назовите их. Какие? Кто имеет информацию с вот тысячекилометрового фронта в том объеме, в котором имеет Министерство обороны? Вот кто? А никто. Если бы наши враги в виде НАТО имели такую же точную информацию, как мы имеем, они бы искали эти, скажем, слабые точки и имели бы успех на поле боя. Они не имеют успеха на поле боя. Это о чем говорит? Это говорит о том, что мы ориентируемся на поле боя лучше, чем они, правильно? Но если мы, ну, в смысле, наше Министерство обороны, ориентируется на поле боя лучше, чем НАТО, учитывая их космическую разведку, и учитывая все разные вообще объемы разведок, которые только существуют и не существуют, и мы даже представить себе не можем, как вы можете утверждать, что у вас существует какой-то источник достоверной информации, по которому вы узнаете что-то такое, чего мы не можем узнать достоверно там от Министерства обороны? Вот скажите, вот что это за источник информации? Вот. Солнце абсолютно черное, потому что оно поглощает любой свет, пишет Андрей. А, хорошо. Вот. Надежный, проверенный, конечно, но уж очень немногословный, пишет Панк 13. Правильно, потому что надежный источник не может быть многословным. Потому что если кто-то очень сильно многословный, он, наверное, не очень надежный. Он тогда превращается в какого-нибудь испанского блогера, который в одну секунду говорит одно, а через 10 секунд говорит другое, но, слава богу, его подписчиков память достаточно короткая для того, чтобы они не запоминали, что он говорил 10 секунд назад. Да? Правильно? И вот эти вот люди в поисках надежных источников любят сослаться на какого-нибудь Кирилла Буданова, да? Который говорит, мы тут готовим операцию в Крыму. Они готовят операцию в Крыму! Они готовят операцию в Крыму! Боже мой, что делать? Они готовят операцию в Крыму! Кирилл Буданов сказал! У меня надежный источник. Какой? Какой? В чем надежный твой источник? Хорошо, ваш надежный источник – это телеграм-каналы, некоторые. Как вы думаете, существуют ли аналитические центры, задача которых заключается в том, чтобы все маломальские заметные телеграм-каналы просто изучать? Существует ли, допустим, я просто задаю вопрос, в Министерстве обороны аналитические центры, которые сидят и изучают телеграм-каналы? Все. Существует или нет? Как думаете? Я думаю, существуют. А как вы думаете, имея, например, в распоряжении такие ресурсы, как ресурсы там ГРУ, можно ли узнать, кто ведет тот или иной телеграм-канал? Я думаю, что можно. Соответственно, вопросы анонимности тех или иных телеграм-каналов, они как бы отпадают, да? Ну, они как бы не анонимны на самом-то деле, да? Но если не одно ведомство, так другое знает. Если не другое, так третье. Наверное, они могут поделиться этой информацией при необходимости какой-то, правда? Друг с другом. Вот и интересная получается ситуация. А где же ваши надежные источники тогда? И что вы называете надежными и проверенными источниками? Есть много правд, а истина, а есть истина, и она одна. Правильно, Борисович? В Боге. Штирлиц, никому нельзя верить, пишет Андрей. Ну, вот. Телеграм-канал Гудошников – надежный источник, пишет Дягилев. Телеграм-канал Гудошников – надежный источник тех новостей, которые он увидел и выложил у себя, и ему они показались интересными. Но я не первоисточник этих новостей, правильно? И я поэтому ссылочку всегда даю там. СМИ, то-то, то-то, или Минобороны, то-то, то-то, или прям заявление какого-то политика и его фамилия там. Вот, это же не я сам выдумываю. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, вторник, март, день 12-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве и минус один. Такая погода. М. Смит Модстер придумал план победы над ВСУ. Он говорит, предложите украинцам деньги за целое западное вооружение. Например, американский танк – $1 миллион. Идея интересная, М. Смит, но ведь она не первая у вас. Многие об этом и говорили, и предлагали, и все что угодно. Поймите, таких придурков, как Кузьминов, помните, вертолет у нас угнал? Их же очень мало в мире, он один на миллиард, может быть, такой идиот, который думает, что если он что-то откуда-то угоняет и переходит на сторону противника, в том числе, вот, и оружие отдает, что ему сейчас дадут деньги, он эти деньги будет тратить направо и налево. Как вы помните, Кузьминов получил несколько пуль, его машиной переехали в Испанию. Он там жил под поддельными документами на фамилию Шевченко. Тоже забавно, конечно. Типа как Тарас Шевченко, да? Так что все это очень интересно, но малоэффективно, насколько я понимаю, ваше предложение. А вот. Так, на днях читал в интернете новость: в московском цирке после выступления умерла 22-летняя эквилибристка, у нее низко упал сахар, ей стало плохо, остановилось сердце. Мучила себя суровыми диетами, сушками, боялась поправиться, лекарства... Ну, понятно, а что нам от этого? Ну, как бы печально, конечно, история, нельзя себя так мучить, ну вот. Ну, кажется, Цезарь мы у них купили, или то хохма была, пишет Панк 13. Черт её знает, Панк 13. Официально я таких заявлений не видел. Вот. Вот... По-моему, не было никаких таких заявлений от Министерства обороны. Ну, вот это просто к слову о том, что некоторые наши там слушатели считают, что там у них есть какие-то проверенные источники информации, и они дают какую-то там общую картину. А не может ли Макрон стать тем кронпринцем, убив которого спецслужбы Украины и свалив вину на Россию, попытаются втянуть Европу, НАТО и развязать Третью мировую? Леха-малеха, говорит. Леха-малеха, по поводу того, что могут куда-то втянуть или не могут, хотят, не хотят, может ли Макрон, не может Макрон. У меня вообще мнение, что так называемая Третья мировая война, она уже идет. Она уже идет. Вопрос только в том... что вы, наверное, может быть, представляли себе ее в каком-то другом виде, но она вот в каком виде есть, в таком и идет. У нас есть горячий Ближний Восток, да, у нас есть Европа, которая, ну, на территории которой происходят военные действия. У нас есть разные другие горячие точки, у нас есть Африка. Чего там только не происходит, режимы слетают, там, профранцузские, там, или еще какие-нибудь, да, люди освобождаются, движение идет. Есть еще вариант Азиатско-Тихоокеанского региона, пока более-менее все так вот удается стабилизировать там, но кто знает, в какой момент и во что это может превратиться. Я думаю, что мировая война идет, но а что такое мировая война? Это когда весь мир в этой войне так или иначе участвует. Ну, так скажем, да, там, большая часть мира. Ну, а что? Сколько там? 50 с лишним стран натовских воюет с нами сейчас на Украине. Разве не так? Так. Контингент завели они? Нет, контингент не завели. А все остальное предоставляют. Все остальное предоставляют. Поэтому что тут удивляться? Ну, вот, много чего интересного где происходит. Поэтому убили там Макрона, не убили. Я не думаю, что это на что-то влияет. Я не думаю, что это на что-то влияет. Я просто сохраняю в блокнот то, за что зацепиться глазом, потом отправляю в эфир, пишет Шот. Понял. Да, она идет с 50-х годов. Началась холодная сначала, и как с Германией. Все думают, что война закончилась распадом СССР, но так-то еще Япония еще не сдалась, как и мы, пишет LG. Но LG плохое очень сравнение нас с милитаристской Японией, тем более, что мы эту милитаристскую Японию разбили, как бы там американцы не хвастались своими бомбами. А так вообще в целом... А, или вы имеете в виду то, что они договоры не подписали, японцы мирные. Так уже даже никчемный Столтенберг Макрона сливает, так что просчитался он где-то. Но где, пишет Александр? Ну, он просчитался там, где сказал вслух то, что и так делается. По поводу контингента натовского, который он там решил заводить в определенный момент, предложить. Ну, может быть, его просто не посвящают, этого любителя пофотографироваться у телефона, но натовский контингент и так разнородный заведен на Украину уже давно. Там есть поляки, которые изображают, что они не поляки, там есть французы, которые изображают, что они не французы, там есть американцы, которые изображают, что они не американцы. Но этих видео, где попадают под обстрел, значит, натовцы и начинают на своем родном языке там орать, Все же это полно таких видео. Что-то новинка какая-то, что ли. Официально война не объявлена, значит, это не Третья мировая война, пишет МИК. МИК, официально войну никто объявлять больше и не будет никогда в жизни. Вот и все. Официально даже Украина нам не объявила никакую войну. На всякий случай просто напоминаю. Официально мы не объявляли никакую войну Украине. У нас идет специальная военная операция. Никто официально никому никаких войн не объявляет. Understand? Поэтому судить по, так скажем, каким-то формальным вещам можно, но я предлагаю судить не по формальным вещам, а по фактическим, так скажем, делам. Да, что, как дела обстоят? А дела обстоят таким образом, что так называемая, ну, назовем ее Третья мировая война, она идет. Она идет. И вопрос, когда там американцы выбегают и говорят, что для нас это очень большая угроза, если Россия победит, ну, отчасти это вранье, потому что, как бы, американскому, существованию государства американского ничто не угрожает, то есть это их не экзистенциальный для них вопрос, для самого государства. Но для системы, которая была создана, да, вот этого подавления, так скажем, доминирования трансатлантической системы, это действительно может быть фатально. Она просто может показать, что она не работает. И, собственно говоря, из-за этого сломаться, если так можно выразиться. Это есть определенная угроза доллару. Вот, как резервной валюте, вы видите, что многие страны переходят сейчас на торговлю в валютах своих, да, там, национальных. По этому поводу вот Трамп накануне высказался, он говорит, я вообще вижу свою задачу сделать так, чтобы доллар оставался основной валютой, и очень плохо, если он ей не останется, и я буду бороться за то, чтобы доллар был основной валютой. Но для того, чтобы доллар был основной валютой, надо перестать, например, замораживать средства. Вот, как вот у нас заморозили их, а по-русски, скажем, своровали, вот это надо перестать делать, для того, чтобы люди не боялись доллара. Я имею в виду каких людей? Я имею в виду китайцев, да, там, индийцев и так далее. Людей из разных стран, которые увидели, что американцы могут своровать деньги, которые когда-то были вложены в самих американцев другой страной. Вот. Фашистская Германия в 41-м году на СССР тоже без объявления войны напала, но это не значит, что не было войны, пишет Сергей из Перова. Макрон просто петушится перед выборами, пытается заработать дополнительные очки, не уверена, что это был удачный маневр, пишет Юлия. Не совсем понимаю вас, Юлия, Макрон до 27-го года вроде как в своем кресле будет сидеть, и более того, он последний срок там сидит, дальше он не может избираться, и, соответственно, перед какими выборами он петушится, что вы имеете в виду? По словам генсека НАТО, в ответ Папе Римскому, капитуляция – это не мир, витиеватый вывод из этого такой. Вторая мировая до сих пор идет, пишет ВДМ. Ну, в принципе, да. В принципе, да. А еще увидели Иран, Афганистан и так далее, вот не замечали. Кстати, да, да, спасибо большое, что напомнили. Макроша струсил ехать на Украину, может, свою жену пришлет, и то-то, как бы, есть, ну... В общем, та-то посмелее будет, примерно так вот перевожу то, что мне написал Василий. Может быть, посмотрим. Но если они не за счет этой системы, за счет этой системы живут, то и получается, что это для них экзистенциально, пишет не москвич. Нет, смотрите как, существование, с чем вы это сравнить-то вообще? Ну ладно, сравнение, наверное... С распадом Советского Союза сложно будет сравнивать. Ну, в общем, смотрите, экзистенциальным обычно называют то, что важно с точки зрения жизни и смерти. То есть, если бы речь шла о том, что сейчас американцы проигрывают на Украине, терпят поражение, и Америки больше не будет... Вот это было бы экзистенциально. То есть этот конфликт для нас экзистенциальный, на самом деле. Вот. А им, у них какая есть угроза? Угроза перестать быть гегемоном. Ну, то есть чуть понизить свой статус. Понизить свой статус с эксклюзивного до равновеликого со всеми. Ну, со всеми другими серьезными большими государствами, ядерными там и так далее. С большими экономиками. Все. Речи не идет об уничтожении Соединенных Штатов Америки, чтобы было прям предельно понятно. Никто не собирается уничтожать Соединенные Штаты Америки, если они сами не решат себя уничтожить. Все. Речь идет о том, чтобы они перестали доминировать везде и навязывать свои правила, которые они придумывают на ходу. Европейцам проще вальнуть Макрона, чтобы не встревать в жесткий сценарий развития событий, и будет европейский Кеннеди в истории, пишет Лис Хитрый. Доллар для США, как нефть и газ для нас, вот представь, что у них все кончилось разом, пишет Костя Измитина. Ну, я представляю, что им, конечно, придется понизить уровень жизни и так далее, но... Тем не менее, речь не идет о том, что они там самоуничтожаются, распадаются, там, самоубиваются, и их больше нет как государства. Речь идет о том, что они должны свои умерить аппетиты. В целом, создание многополярного мира – это как раз разговор о том, чтобы избавиться от мира, где есть один гегемон. В целом, разговор о создании многополярного мира – это и есть тот разговор, который ведет Россия уже много лет и продолжает его вести теперь не только дипломатическим путем, но и военным путем. Речь идет о том, что американцы фактически должны лишиться своего вот этого уникального статуса. Это не значит, что они будут уничтожены. Это значит, что они будут, ну, как все остальные, все. Просто перестанут быть уникальными в этом смысле. Элементарная вещь. Обернется ли это для них уничтожением? Ну, слушайте, Соединенные Штаты Америки существовали и до того, как они были гегемоном, и ничего, не самоуничтожились. Может быть, даже Соединенные Штаты Америки до того, как они стали гегемоном, были и поинтереснее самим американцам, и вообще поприятнее была страна. Вот посмотрите на них сейчас, это же вообще какой-то ад. Куда ни глянь, какой-то ужас происходит. Они такое ощущение, как империя, которая на излете находится. Вся проблема в том, что США в равной конкурентной борьбе не смогут себя показать, поэтому им нужна такая система, и они за нее борются, пишет Финист. Ну, естественно, если исходить из мысли, что американцы не могут себя показать в конкурентной борьбе, тогда они будут, ну, если они исходят из этой мысли, тогда они будут делать все, чтобы уничтожить конкурентов до того, как это будет конкурентная борьба уже равная, да? Ну, а если исходить из мысли о том, что американцы талантливые люди, которые могут себя проявлять и не в плане унижения других народов и других стран, и доминирования военного везде, может быть, они и могут вполне себе встроиться в новый многополярный мир, где будут привносить какие-то свои вещи хорошие и служить на пользу всему человечеству. Тут вопрос же подхода, тут вопрос самого самосознания американского. Но если они исходят из того, что они никчемные и ничего не умеют, и единственное, что они умеют, грабить других, то, в общем, они признают тот факт, что система, которая в определенный момент была создана в мире, вот система с гегемоном в виде Соединенных Штатов Америки, она абсолютно порочна. Если главное государство в мире, оно умеет только грабить и убивать, так зачем же такой мир нужен? Что это за такая система мироустройства? Зачем она нужна? В чем ее смысл? В том, чтобы всех угнетать, убивать и властвовать? Ну, это замечательно, конечно, я думаю, что миллиарды людей с этим не согласны. Прям миллиарды. Вот. А это значит, что они обнищают, и будет Великая депрессия, и смогут ли они с таким народом вытянуть, пишет Костя Измитина. Давайте коротко. Если ты обнищал по сравнению с тем, как ты жил до этого, то, скорее всего, приток мигрантов прекратится. Может быть, начнется отток мигрантов. А у них сейчас проблемы с этими мигрантами. Может быть, американцы с оттоком мигрантов и без притока мигрантов начнут себя чувствовать, ну, не в тех смыслах хорошо, в которых сейчас, а в каких-то других смыслах. Что-то они увидят для себя и откроют новое. Может быть, на самом деле, им немножечко... Да, сбавить обороты в глобальном смысле и заняться собой внутренне будет для них, в общем-то, и полезно. Может быть, не исключено. Я говорю, вы просто смотрите на это, как вот смотрят демократы американские, так называемые, Байден и команда. Они прямо и говорят, что сейчас, если только пошатнется наша гегемония, нам кранты. Так оно кранты-то почему? Потому что вы выстроили систему, смысл которой в том, чтобы грабить и убивать. Но попробуйте выстроить новую систему, в которой смысл будет иной. И он будет созидательный. И вы сможете нормально общаться с Китаем, нормально общаться с Россией, нормально общаться с Европой той же самой, которая подчинена сегодня воле Соединенных Штатов Америки, вместо того, чтобы давить на всех. Просто нужно будет договариваться. Вот мы, например, умеем договариваться. Обратите внимание, и с Китаем, и с кем угодно. Мы бы с Европой договорились. В принципе, если бы северные потоки не взорвали в определенный момент американцы, что, в общем, всем ясно, вот, то мы бы с немцами вполне себе договорились бы. Договорились. Понимаете, есть вариант мира, в котором страны большие, серьезные, могут договариваться о зонах влияния, в том числе, да, о нормальном добрососедстве. А есть вариант мира, в котором договариваться никто ни с кем не будет, а кто сильнее, тот и прав. Вот, и американцы считают, что они сильнее, и поэтому они будут сжечь там всякие Украины, Грузии, Армении, вот что они выберут под хворост этот, да, чтобы разжечь Россию, то и сожгут. Это несправедливо и это неправильно. Жалко, что этого не понимают армяне в данный момент, я имею в виду в Армении, да, многие люди не понимают этого. Ужасно, что этого не понимает Украина, почти вся. Какое ужасное состояние мозгов там, да, как их промыли катастрофически. Вот. Хорошо, что это отчасти стали понимать грузины. Они говорят, ребят, давайте вы нас в ЕС возьмете, а не будете нам рассказывать, как мы должны повоевать с Россией. Мы не хотим воевать с Россией, мы хотим в ЕС. И они говорят, нет, ну вы повоюете с Россией. Они говорят, нет, ну давайте сначала в ЕС, потом посмотрим, что. Грузины поняли последовательность правильную. Украинцы не поняли. Они думают, что им надо сначала повоевать как следует и завоевать свое место, там, скажем, в НАТО или в ЕС. Но они не понимают, что если ты выполняешь все те задачи, которые перед тобой стоят, нет никакого смысла повышать твой статус. Нет никакого смысла повышать твой статус и брать тебя в какие-то сообщества, если ты выполняешь все задачи, стоящие перед этим сообществом, вот, не входя в него. Почему? Потому что так твои риски минимизированы, ты вроде бы не участвуешь в военном конфликте, и ты вроде бы и не проиграешь, если проиграет вот эта страна, которая готова разбиться в лепешку, ничего не получая взамен. Что Украина получила на данный момент взамен? Ничего. А что она получила на поле боя? Сотни тысяч погибших она получила. Что она получила в сфере финансовой экономики? Отсутствие финансовой экономики. Ну как, финансы есть, поставляют, но экономики-то нет. И все, Украины нет. Как бы в широком смысле этого слова, вот Украины как государство нет. Это уже квазигосударственное образование. Вот что получила Украина. Она где ее статус? Она в Европе? Нет. Она в НАТО? Нет. И не будет, а зачем? Она выполнила все задачи, и даже более того, она выполняет те задачи, которые на себя бы не стали брать страны НАТО. Это очень грязная работа, которую они выполняют, да, для американцев. Зачем их куда-то повышать в статусе и в какие-то союзы брать, если они выполняют задачи, которые перед ними поставлены? Все. И защищать их в конечном счете не нужно будет. Если вдруг что-то пойдет не так, можно всегда сказать, а мы тут ни при чем, и они не страна НАТО, и извините, до свидания. В том числе то, что американцы, да, ну, давайте будем говорить откровенно, американцы не берут Украину в Евросоюз, так называемый, да, который якобы там сам может что-то решать. Вот американцы не берут в Евросоюз и в НАТО Украину по той простой причине, что американцы предполагают, что Украина потерпит поражение. Ну, они предполагают. И уж лучше пусть Украина потерпит поражение вне состава НАТО, правильно? Чем все вместе впишутся они и еще и, ну, впишутся уже прям, так скажем, на юридическом уровне в том числе. То есть уже не отвертеться будет. И всем вместе придется терпеть поражение. А зачем? А зачем? Лучше, чтобы Украина там померла, если что. А всем потом сказать вот так, а мы-то что, а мы ничего, и все. И когда скажут, ну вы же говорили, что для вас это экзистенциальный конфликт, сказать, да какой экзистенциальный, я вас умоляю. И повторить те слова, которые я говорю в эфире. Скажут, да для нас это вообще никакой не конфликт. Ну да, мы просто не будем там, нашей гегемонии не будет там на Украине. Она нам что, сильно нужна была? В целом-то так, посмотрите, вон у русских это историческая их территория, правда, действительно, это все. И все, отскочит назад, и все. И нет никаких проблем. Сейчас с нами торговать будут, предлагать нам будут свои там телефончики, машинки, вот это вот все будут продавать. Говорить, а зачем вам русские делать? Давайте мы вам лучше продадим вам это, телефончики, машинки, компьютеры, там вот это все. Вот. Бургеры хотите, мы у вас бургеры будем делать. У поляков сожмется кое-что, если Украина проиграет, пишет Юрий. Обратите внимание, поляки себя чувствуют достаточно уверенно, и им все равно, на самом деле, проиграет Украина или нет. Они бы даже были счастливы, если бы Украина проиграла, на мой взгляд, по одной простой причине. Потому что всегда Польша была тем самым, той самой страной, которая выполняла вот эту вот фиктивную функцию по защите западного мира от страшной России. В какой-то момент появилась Украина, и она, так сказать, взяла пальму первенства в этом, и про Польшу забыли. Польша никому не интересна. Украина теперь щит Европы. Не будет Украины, Польша станет щитом Европы, и поляки будут с этим статусом прекрасно ходить, вот, говорить про нас плохое, при этом с нами, например, не воюя по возможности. И все. и будут говорить про нас плохое, и будут говорить, какие мы страшные, и как они... вот хорошо, что они стащили вооружение в Польшу как можно больше, Россия боится, и вот теперь не будет наступать, а так они, конечно, хотели наступать, и Польша будет на этом зарабатывать огромные деньги, и все у них будет прекрасно. Ну, вот. Просто вторую Украину, это же надо еще поискать. Поляки-то в этом смысле уже в НАТО и уже в Евросоюзе. Они-то уж там давно. Вот. И они сначала получили статус, а потом начали выпендриваться в таком объеме. Вот. А Украина сначала начала выпендриваться, а потом решила получить статус. А зачем? А зачем? Ну, это просто нелогично, это никому не нужно и никому не интересно. Просто потому, что Украина и так все делает. Понимаете, эта девочка делает все, на ней не надо жениться. Зачем на ней жениться? Какой смысл на ней жениться? Она и так все делает. Она все делает так, как ей говоришь. Зачем на ней жениться? Какой смысл? Никакого смысла нет. Вот. А еще у них забор готовый имеется, пишет Панк 13. Конечно, будут стоять и рассказывать, как они сдержали Россию. Вот, Украина не справилась с этой задачей, они справились. Вот какие они молодцы. Вот. Это все план Маслякова по захвату планеты КВН, пишет Юрий. Да-да-да-да. Мировая революция, планета КВН. Вчера Линдси Грэм заявил, что вся помощь, предоставляемая Украине, не безвозмездна и пора платить по счетам, пишет Василий. Да-да-да, это они заявляют для собственных избирателей, чтобы изобразить... якобы, что Украина что-то там может заплатить. По факту все прекрасно понимают, что деньги, которые уходят на Украину, они никогда никому не вернутся, потому что Украине нечем платить. Это несуществующее государство. Ну, а если вы все-таки считаете, что оно существующее, назовем его государство банкрот. Украина никогда и не сможет ни за что заплатить. Там весь расчет был, когда деньги тратились на Украину, на то, что Россия сломается, и можно будет поживиться уже богатствами России. Ну, это такая элементарная тоже вещь. Они хотели Россию сломать там за 3 недели, может быть, за месяц. И после этого уже получить доступ к богатствам России, да, через людей, которые здесь у них были и на радиостанциях, и на телевидении, и во власти, и где они только не были. Вот. Вот через них получить доступ к ресурсам. И эти ресурсы, как вы понимаете, ресурсы России, они с лихвой покрывают любые траты, которые ты там вносил в дело военизирования, там, милитаризации той самой Украины. Это все были бы копейки по сравнению с тем, что они получили. Они очень красиво получили все в 90-е годы. Потом мы этот кран перекрыли с нашей стороны, и они вот сильно не взлюбили в связи с этим российскую власть, потому что российская власть им сказала, а все, а это наше. Не ваше, а наше. Они говорят, ну как же так? Россия такая большая, у нее так много ресурсов, и эти ресурсы должны принадлежать всему человечеству, имея в виду, естественно, только западный мир. С Китаем они не собирались там делиться, с какой-нибудь Индией, еще что-то, нет, они себе уже прикарманили все наши ресурсы. Ну вот, потихонечку отжали их от этих ресурсов в России, они сильно обиделись, начали кричать про диктатуры какие-то, что надо как-то тут побеждать. Вот, свобода, демократия. Ну, это все чепуха, все эти демократии и свободы. Речь идет о борьбе за ресурсы, всем это прекрасно понятно. Потому что для того, чтобы вести те же самые войны, для того, чтобы конкурировать, у тебя должна быть ресурсная база. Нет ресурсной базы, и воевать-то ты не можешь. Никто-то и звать тебя никак. Вот и все. И поэтому замечательная вещь сейчас выходит. Вот говорят, половина мировой экономики не может справиться с ее 2%. Имею в виду, что Россия — это 2% экономики, а Запад — это чуть ли не половина. Они не учли одного факта, вот, непреложного. Это они так посчитали, что мы 2%, а они вот такая большая экономика. Как показывает практика, эти цифры, они достаточно лукавые. Такая большая ложь относительно этих цифр, да? Такая статистика, вот, наибольшая ложь. А получается, действительно, они сейчас сами задаются вопросом, а как такое может быть? А вот так это может быть. Просто когда ты считаешь сферу услуг, это одно, а когда ты считаешь военный потенциал, это другое. Когда ты считаешь ресурсную базу, как ресурсную базу всего мира, потому что мы друзья, и тут демократия, это одно. Когда ты считаешь ресурсную базу как ресурсы, принадлежащие определенной стране, уже какая-то другая, видимо, история получается, удивительная для многих. И много чего еще удивительного получается. Украинцы массово врезались в трубу, бесплатно забирая газ, пишет Адам. Да знаем мы это все. А что там за стрельба в Курской и Белгородской области, пишет Андрей. Провокации пытаются устроить сейчас ВСУшники, понятно, перед выборами, которые состоятся в России, пытаются, видимо, сейчас создать какую-то максимально медийную картинку для того, чтобы посеять панику в рядах наших сограждан. Вот, если коротко ответить на ваш вопрос. 9.30 новости. 9:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Надо предупредить украинцев, что в случае жертв среди мирного населения после обстрела территории России в период выборов будут предприняты меры по осуществлению массированных атак, пишет Адам. Атака, мне, кстати, атака не нравится слово, мне кажется, удары, вот возмездие там и так далее, вот это вот лучше звучит. Ну, хотя и возмездие не нравится. Давайте, если коротко, все прекрасно понимают, что мы работаем, да, я имею в виду, наши вооруженные силы работают, и работать они будут так же хорошо, как сейчас, и даже лучше, потому что мы развиваемся и идем вперед. Вот. А то, что они попытаются создать какие-то нам проблемы сейчас, да, именно под выборы, это тоже понятно. Абсолютно понятно, там вот даже эти посольства зарубежные, там американские, британские, так скажем, недружественных стран посольства, они же тут кричали, что возможны теракты и вот это вот все. Ну вот, пугали нас. Задача такая, они хотят как можно, как скажем, волнительнее ситуацию создать перед выборами и во время самих выборов, для того, чтобы люди там побоялись, ну, может быть, даже там приходить и голосовать и так далее. То есть они хотят попытаться сорвать, ну, хоть в каком-то объеме выборы президента России. Вот о чем идет разговор. Они нас медленно и верно покусывают, и это нельзя отрицать. Европа, конечно, страдает от санкций, но и мы не кайфуем, будет еще хуже, и это факт. От этой войны мы долго не оправимся, жаль, было много планов, пишет Кот Баюн. Ну, а Кот Баюн, а чем вот ваш, в чем заключается ваше сообщение, кроме того, что вы просто эмоционируете? Они нас медленно и верно покусывают, и это нельзя отрицать. Почему верно? Почему медленно? Европа страдает от санкций, но и мы не кайфуем. И чё? Будет еще хуже, это факт. Еще хуже, это как? Я думаю, что наихудший год это был тот год, когда они массово вводили эти санкции. И эти санкции имели наибольший, так скажем, эффект. Когда у нас вдруг там автомобилей не стало и много чего еще, ну, просто в продаже там, да, вот проблемы появились. Очень большие проблемы разного рода. Сейчас я уже это таким образом не ощущаю. И поэтому я не понимаю, почему вы говорите, будет хуже. Хуже в каком смысле? От этой войны мы долго не оправимся. Что имеется в виду, Кот Баюн? Мы не оправимся в каком смысле? Было много планов. Каких планов? У вас какие-то были конкретные планы, связанные с США, или у вас какие-то были связаны планы, там, я не знаю, с Украиной? Какие у вас планы были? То есть опять какое-то заявление за заявлением эмоциональное, но так ничего понять из него и нельзя. Почему нет формата, в котором было бы хоть какое-то стремление к правде конкретно? Почему бы не сказать, что, мол, сбито 93 БПЛА, а не 100%? Что думают в городах России, где горят военные объекты, и по всем утюгам это вроде называется лицемерие, пишет Валентин. Нет, это не называется лицемерие, никто вам не говорил, что сбито 100%. Вы же просто не читаете никогда сообщения официальные, вы читаете, что попало, и поэтому вам, соответственно, нравится оперировать теми вещами, которыми вы оперируете. Вот я вам читаю, Валентин, сообщение. Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением 25 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено. На территории Московской области 2 БПЛА, Ленинградской 1 БПЛА, Белгородской 7 БПЛА, Курской 11 БПЛА, Брянской 1 БПЛА, Тульской 1 БПЛА, Орловской 2 БПЛА. Где тут хоть слово 100%, 93%, вот, что вы там еще писали? Вот где хоть одно слово? Нет ни одного. То есть, Валентин, вы живете в своей параллельной реальности, где какие-то есть проценты, где кто-то вам сказал про какие-то 100%, и вы обиделись, что не сказали 93. Но факт состоит в том, что вам вообще не говорили ни про какие проценты. И вот оно, официальное сообщение Министерства обороны, я вам сейчас прочитал. Но вы уже успели обидеться. Почему? Отвечаю, почему. Потому что вы читаете все, что угодно, но не официальную информацию. Вы просто начните ее читать для того, чтобы ее... Ну, допустим, вы ее хотите критиковать. Но ее же надо сначала прочитать, чтобы потом критиковать. Потому что у вас получается критика, которая, вы бы, не имеет отношения к самому заявлению. Враги призывают всех там прийти, там, это да-да-да-да-да-да. Ну да-да-да, конечно, Руслан, я понимаю. Когда враги к чему-то призывают и где-то хотят скопить людей, понятно, для чего они это делают, для того, чтобы ударить по людям. Децепсошник этот кот Баюн, пишет Дягилев. Не обязательно, может быть, действительно человек просто там не понимает, что там. Или очень сильно расстроен. Может быть, действительно у него планы были связаны с там, путешествием по Европе. Ну, допустим, он хотел на автомобиле путешествовать по Европе. Сейчас он не может этого сделать, потому что он боится, что он поедет на машине, у него конфискуют на российских номерах машину. Может быть, у него такие планы были. Мы же не знаем его планов. Столько, говорит, планов было, будет еще хуже. Ну, посмотрим. Так, ощущение, что идет повышение ставок со стороны Запада, даже судя по нашим новостям, пишет J23. Ну, это не ощущение, это, собственно, исходит из заявлений самих западных, в кавычках, вот этих вот лидеров. Пока они, понятно, засылают всяких мосик, типа Макрона, да, что-то позубоскалить. Но в целом они на вот эту истерию по поводу мировой войны, да, и как бы возможности ввода контингента западного в каких-то других масштабах, нежели которые есть сейчас, это они эту идею проталкивают, не мы. Мы на это уже реагируем. Кот Баюн, видимо, не жил в 90-е, пишет Сергеич. Почему? Он, может, и жил в 90-е, но он, может быть, хорошо жил в 90-е. Вы знаете, да, есть такая штука. Некоторая часть нашего общества в 90-е жила очень хорошо. Она называет эти 90-е, проклятые абсолютно, она называет благословенными 90-ми. Это вот некоторая часть. Часть из этой части уехала из страны навсегда с началом специальной военной операции. А вот до этого почему-то не уезжали, но вот потом они решили уехать. Часть осталась и продолжает рассказывать о благословенных 90-х. Они благословенны, безусловно, для них и для их семей, это нет никаких сомнений. Действительно, малая часть нашего населения в 90-е чувствовала себя просто великолепно, и таких благ, которые они получали тогда, ни за что, они никогда в жизни больше не получали и не получат, это объективно так. Ну и поэтому они это вспоминают, вот, воздух свободы, там, со слезами на глазах и прочее. Вот. Кот Баюн пишет, как цепсошник, пишет Дягилев. Хуже в смысле, посмотрите на растаможку машин. Это Запад делает, пишет мистер Смит. Ну, я посмотрел на растаможку машин, и также я посмотрел, что цены на «Москвич» на 500 000 понизили за раз. Ну, вот, берите и покупайте «Москвич», сколько он там сейчас теперь стоит? На 500 000 дешевле. Вот, когда вы говорите про растаможку машин, я понимаю, что если вы занимаетесь куплей-продажей автомобилей, для вас это большая проблема. Или вы хотите купить какой-то автомобиль, которого у нас официально на рынке не присутствует. Если смотреть на европейские автомобили, они, конечно, стоят диких денег каких-то, вообще неадекватных. И поэтому, например, я стал задумываться над тем, что, может быть, действительно, вот китайская электричка какая-нибудь, ну, там, премиальная, так скажем, да, можете себе ее как купить. Ну, если буду покупать автомобиль в каком-то там обозримом будущем, пока не могу сказать, что прям очень сильно хотелось бы что-то покупать. Но, тем не менее, хотелось бы, но вот не, ну, как бы денег жалко, жалко денег. Но, тем не менее, вот, поэтому опять надо смотреть, что вы имеете в виду, когда хуже, лучше и так далее. Отпуск в Европе сорвался, боже-боже. Пишет Александр и добавляет тьфу. Баюн про Украину сказал, и смайлик поставил трифит. Не, ну, понятно, что военные действия — это всегда плохо. И, конечно, эта вся история нависает над всеми нами и психологически воздействует. Конечно, хотелось бы жить в мире, где у тебя под боком нет вооруженного государства, которое пытается тебя уязвить всеми способами, а за ним стоит еще 50 там, плюс государств, которые тебя ненавидят и кричат, что там русские — это орки. Хотелось бы, чтобы этого не было. Ну, конечно. Но дело в том, что а какие есть пути, благодаря которым мы можем достичь того эффекта, чтобы этого не было? Ну, как показала практика, собственно говоря, если мы это не уничтожим, оно самоуничтожится, оно не самоуничтожится, оно будет только крепнуть. Собственно, вот уничтожаем. А если уничтожим, и когда уничтожим, думаем, что будет лучше. Вот, а как оно будет, посмотрим. Будет не хуже, а по-другому. Планы по США и Европе прогорели, конечно, но появились новые планы по Азии, Африке. Мы сошли с западной колеи и начали строить свой путь. Это тяжело, но интересно и приносит результаты, пишет Костя из Митина. Все, что происходит, к лучшему. Импортозамещение равно сильная держава, считает Лис Хитрый. Навальнята планируют массовые мероприятия, импортные дипломаты грозят терактами, пишет Юлиан. Да, соберутся какие-нибудь там, какие-нибудь диверсанты, заброшенные сюда, или спящие ячейки, устроят среди них теракт, они будут кричать, что это власти их там взорвали, и вот все это по накатанной, да, Юлиан? Что за бой идет в Курской области, пишет Иван. Иван Зверь пишет, кстати. Иван, отвечаю вам коротко по тем сообщениям, которые я вижу в разных телеграм-каналах. Вывод я делаю следующий. В Курской области никакого боя не идет. Пытались через приграничье прорваться, как я понял, РДКшники. Им наши дали отпор, они потеряли несколько БМП, один танк, и, собственно, по ним сейчас ведется работа активная. Но они пытались прорваться. Все. Есть также видеозаписи, которые они там публикуют, ну, враги наши из разряда, что они куда-то зашли. Наши ресурсы говорят, что эти видео были сняты заранее, и, собственно говоря, никаких там РДКшников на танках на территории нашей необъятной родины нет. Вот вам, если прямо коротко, если действительно интересует эта тематика. Наоборот, жизнь становится лучше. Наконец-то наши власти начали думать о стране, а не о том, как тусоваться за границей, пишет Александр. Так, не указан размер и номер дрона, пишет Владимир. Понятно. О планах с западными недружественными странами нужно забыть, и чем быстрее дойдет это до людей, тем лучше для них, пишет Кэптон Джон. Что интересно, про проценты всегда говорит Украина, сколько они сбили ракет и беспилотников, пишет LG. Проценты. Ну да, кстати, интересно, я не обращал на это внимания. Цепсошная манера написания сообщений. Такое чувство, пишет Дягилев. Ну, может быть, может быть, может быть. Тем более, что я вот так и не увидел ответа. Как-то вот этот человек одно сообщение написал, да и все. Да что все такие нервные? Идет война, ижу, понятно, что просто не будет. Но истерика еще никому не помогала, пишет Василий. Занимайтесь спортом, пейте поменьше, создавайте финансовую подушку. Это и без войны полезно было бы сделать. А сейчас сам Бог велел. Это Василий пишет. Вот. Там же в приграничке некий выступ в сторону Украины, и они периодически накапливаются и лезут, пишет Лис. Плитка развалилась, и асфальт после зимы, мы стали жить хуже, пишет Юрий Константинов. Ну вот заменят асфальт, положат новую плитку, и опять станете жить лучше, Юрий. Таких цепсошников видел и на гражданке, и в зоне СВО. На первых тратить время перестал, а последние, почувствовав цимес войны, нести чушь перестали, пишет Борисыч. Главное не оставлять ни одного фашиста в живых после победы, дабы история не повторялась вновь. Всех до единого выловить и уничтожить, пишет DRLCF. В России вообще подъем во многих сферах действительно стало лучше, считает Юлия Че. Читал мнение, что негативно к действиям нашей власти и их результатам относятся именно те, которые при наведении порядка в стране после 2000-го утратили свои прежние блага и получили, и полученные в 90-е. Ну, J23 это не мнение, это факт. Вот. Даже вот есть такое выражение, когда-то использовалось по типу семибоярщины, вот, семибанкирщина. В России это были богатые люди, олигархи, вот, которые решили, что они все, у руля встали, и, собственно говоря, они будут решать, как Россия будет жить. Ну, как они. Понятно, что они были под присмотром американцев, это, в общем-то, никто и не скрывает, но они зато должны были вот нами всеми управлять и здесь нам делать свою какую-то погоду взамен на то, чтобы американцы получали наши ресурсы в огромных количествах. И, собственно, эти люди должны были быть вот такими проводниками, да, которые все правильно организуют с точки зрения поставки этих ресурсов на Запад и предоставления этих ресурсов. И здесь организации какого-то такого внутриполитического пространства, при котором якобы существует некий такой политический консенсус внутренний, где люди считают, что они сами как что-то там выбирают, и какая-то есть власть, и якобы она там демократическая, и все такое прочее. Они здорово ошиблись в определенный момент, сделав ставку не на того человека, они думают, что они им будут управлять, а у них немножечко не получилось. И они теперь очень сильно расстроены. Ну, те, кто остался жив. Во всяком случае, некоторые от избытка чувств или, наоборот, от отсутствия этих чувств повесились где-то в Лондоне. Некоторые до сих пор сидят там, пытаются там сгандобить какие-то непонятные там информационные ресурсы и все объявлять войну России и, как они сами выражались, хоть черта лысого поддержать, лишь бы против России, все вот это вот известно. Вот. Да, действительно, вот очень много есть таких людей, которые потеряли тот статус, который они приобрели в 90-е, и статус их с небожителей, ну, где-нибудь так вот упал до статуса Ну, разного. У некоторых до мертвеца, у некоторых до ЗК, у некоторых до ничего. Ну, разные бывают варианты. Вот. То есть, если каждый год перекладывают асфальт, это хорошо, качественно делать не будем, пишет Андрей. То есть, Андрей, это очень плохо, что если каждый год перекладывают асфальт, вот, качественно мы не делаем асфальт, это все очень плохо. Но только асфальт перекладывали каждый год и до специальной военной операции, и во время, видите, специальной военной операции. И, видим, когда мы победим, тоже асфальт каждый год будут перекладывать. Потому что, вероятно, воевать мы умеем, а асфальт класть не умеем. У нас не получается, мы не научились класть асфальт. Вот это, наверное, наша беда, вот понимаете? Вот говорят же две беды, дураки и дороги, знаете? Вот. Вот. Может быть, ничего не меняется в этом смысле. Так... Климат такой, количество разморозок, заморозок критичное, пишет Эндрю. Ну да, переходы через ноль и все такое. Вот. Но я это к чему говорю? Даже не пытаясь объяснить, что там климат плохой или климат хороший, или где-то в каких-то странах замечательный климат или плохой. Я лишь говорю о том, что асфальт, он и раньше перекладывался каждый год, и это не было... это поэтому... Перекладывание асфальта вот сейчас, допустим, не может служить примером того, что мы стали жить хуже. Как бы мы так же, как перекладывали каждый год асфальт, так его и продолжаем перекладывать. Это не изменение, это стабильность в этом смысле. Мы стабильно перекладываем асфальт, который не можем нормально сделать. Поэтому, когда человек говорит, мы стали жить хуже, потому что асфальт развалился... Алло, он все время разваливался. Как нет, это мы продолжили жить так же, как и живем в плане асфальта. Ничего не изменилось. С другой стороны, я посмотрел, какие дороги строятся, например, скоростная вот эта магистраль М-12, да, которая с какими-то ударными темпами строится. Я уже не знаю, где на данный момент она, до какой точки ее достроили, до Екатеринбурга, до чего? Ну, вот вам асфальт такого типа, вот, М-11 прекрасная дорога до Питера, да и ну, какие еще там разные дороги строятся, это все тоже асфальт. Вот. Ну, вот в городах обычно асфальт, ну, так себе, плюс-минус. Вот. На трассе едешь хорошо, в город заехал в какой-нибудь, там какая-то гадкая ситуация с асфальтом. Асфальт вообще во всех странах постоянно перекладывают, пишет Ольга. Нормально у нас кладут асфальт, сколько дорог по стране сделали, пишет Борис. Ну да, вот как пример можно и такие вещи приводить. При том, что раньше, например, М-12 не строили, вот, а сейчас вот строят, понимаете. Вот идут военные действия и строят. А уж сколько строят в Крыму, а сколько строят сейчас в новых регионах, а как строят железную дорогу сейчас уникальную, которая идет вот по этому сухопутному коридору, так называемому. Никто же об этом не говорит. Кстати, об этом не говорят и с точки зрения ведения боевых действий. Я обратил внимание, что у нас любят люди судить там по боевым действиям, о боевых действиях, по ситуации там в отдельно взятом там окопе, допустим, там, или еще что-то. Ну, кто-то помасштабнее смотрит на ситуацию. А я вот думаю, ничего себе. Железная дорога строится. Вот здесь, вот прямо вот на этом сухопутном коридоре строится новая железная дорога. А железная дорога – это же логистика, правильно? Это и подвоз оружия, это и подвоз снабжения разнообразного, и чего только там не будет. И все это строится в данный момент. И там огромная логистика, огромная. И все это надо как-то думать. Это всем вместе надо каким-то людям сидеть за столом и говорить, так, у вас что, у нас вот там та-та-та-та-та-та-та, мы создали такие-то танки, мы это создали такие-то беспилотники, сейчас не показывают такой-то процент. У вас что, мы создали такие-то системы ПВО, мы создали такие-то самолеты, у нас введено там 4 новых Ту-160, вот мы показали сейчас президенту, ага, вы что, мы построили дороги, мы, смотрите, мы сейчас Крым весь асфальт закатали, значит, ну, в хорошем смысле этого слова, у нас асфальт везде в Крыму, мы сейчас в новых регионах строим Крым, значит, в Крым дорогу из новых регионов тоже все вместе строим, у нас самая большая стройка в стране – это новые регионы, Хуснуллин же сказал, самая большая стройка в стране – это новые регионы. Какие-то там миллионы чего-то вводятся, этого недвижимости просто, ну, вот просто строятся дома, вот, плюс там по воде надо решить, по еще каким-то вещам, вообще боевые действия тут идут, вот там 100 километров, и вот у тебя боевые действия идут, а некоторые боевые действия идут не то, что 100 километров, а вот впритык они, да, та же самая Авдеевка, мы сейчас вот наши войска побивали, они же впритык к Донецку, это пригород Донецк. Вот. И все это вместе должно работать. При этом нужно смотреть на то, чтобы здесь люди там, да, себя нормально чувствовали. При этом нужно платить бойцам, да, у нас денежное довольствие такое, ну, хорошее, я считаю. Вот. Нет предела совершенству, но тем не менее, да. Что там еще нужно? Ну, всех нужно экипировать, это понятно. Накормить, постоянно кормить надо. Еда должна быть все время у людей, правильно? Где-то еду нужно брать. Представляете, группировка, ну, там вот последние данные, которые я видел, 618 тысяч были. 618 тысяч человек. Обуть, одеть, обмундирование, туда-сюда, еда. Все-все-все вместе это нужно. Сколько всего это нужно? С ума сойти. Плюс надо это все еще и строить. Плюс еще М-12 в другую сторону вообще строится. Вот обратите внимание, да, это на восток дорога идет. Ну, то есть, ну, как бы история супермасштабная, если так посмотреть на то, что, чем страна занимается. Плюс там в Африке у нас действуют, плюс там есть вопросы с Ближним Востоком определенные, плюс, смотрю, там постоянно учения Дальний Восток идут, еще что-то, на Дальнем Востоке постоянно что-то строится, делается, создается. Это что, оно само по себе, что ли, просто так создается? Ну, придумана там фантазия чья-то или что? Вот, начали обход Адлера в Сочи строить, пишет Евгений. Иногда нужно смотреть сайт, сделанный у нас, пишет Гзар. Чем наша страна занимается? Да, много чем. Потом эти все ледокольные флоты, какие-то, смотришь, корабли куда-то что-то придумали, куда-то еще что-то запустили. Ну, мне кажется, это просто так не бывает, оно же, это не бывает вопреки, это если все вместе работают и много работают, тогда что-то появляется, а так иначе ничего. А что с Приднестровьем? Затихло, пишет Руслан. Ну, пока в информпространстве тишина, посмотрим, что будет дальше. Вот, так что вот как-то так, как-то так. Россия всегда борется за правду и справедливость и вечно спасает мир, который, естественно, против нее. Всем хочется раздробить нас и поживиться на этом, пишет Юлия. Желдор войска активно работают и набирают и военнослужащих, и гражданских, пишет Эндрю. Да вон про строителей Хуснуллин сказал, там 40 тысяч, что ли, строителей работают. Ну, вот. И есть, к сожалению, бывают и погибшие среди строителей. То есть это героические люди, которые приезжают и строят. Вот военные действия идут несколько километров, и они строят уже. Ну, то есть, это реально крутые очень мужики, это герои, ну, там, и женщины, естественно. Ну, то есть, представьте себе. То есть, и большая война, и большая стройка, и все одновременно. И вот выходит какой-то человек и говорит, а у меня вот тут в асфальте дырка, вот у меня возле дома, у меня дырка тут, я плохо стал жить. Ну, что же, сочувствуем, сочувствуем. Ну вот, даешь еще проводные дроны, пишет Борис. Да, что-то я такое слышал, что там по оптоволокну какие-то дроны придумали враги наши, что ли, или что-то такое. Вчера обсуждали соседи, спать мешают, а тут вообще война идет, пишет Шотфайр. Сырский крякнул вроде, пишет М. Смит. Ну, мы начинали сегодня с этих сообщений, вчера они были, как-то скромно прошли, пока не верю в это, вот, хочу только, чтобы... Как-то официально появилось. Ну, вот в важных каналах, таким, которым можно доверять, пишут, что сообщение о том, что противник зашел в Белгородскую область, это фейк. Отчаянные самоубийственные попытки на Белгороде и Курске на фоне поражений на фронте. Попытались они сделать в кавычках прорыв, были сбиты также несколько БПЛА. Короче, пытаются ВСУшники там, пытаются что-то изобразить на наших границах, наши им дают по башке, вот, но ВСУшники при этом параллельно через ЦПСО кричат, какие они победители, как они куда-то прорвались. Это вот если кого волнует по ситуации на приграничье. Так что вот как-то так. Если сравнивать с европейской частью России, то у нас на Дальнем Востоке не строится ничего, пишет J23. Ну, тут тоже, смотря какая европейская часть России. Иной раз из европейской части России смотришь на Дальний Восток и думаешь, ничего себе, по сравнению с Дальним Востоком у нас не строится ничего. Потому что разные есть европейские части России. Ну, вот большие проекты такие инфраструктурные в виде там строительства дорог высокоскоростных, в виде строительства недвижимости, всяких там домов многоквартирных в огромном количестве. Ну, вы сами это видите. Я не знаю, есть ли хоть одно окно, из которого сегодня, вот, например, даже вот в Москве ты смотришь, чтобы там стройки не было. Я вот смотрю в окно, и там стройка. Вот я вам сейчас говорю. Я прихожу домой, я смотрю в окно, там стройка. Я еду по дороге, везде стройка идет, метро строится, там новые какие-то станции вводятся. Это к метро там до Твери, помните, что-то там планировали сделать? И ведь сделают, будем на метро до Твери ездить. Ну, что-то с ума сойти вообще. Че сразу не до Киева? Может быть, потом, когда-нибудь, да. Ну, вот. Так что у меня сосед-строитель постоянно там доволен жизнью, пишет Абилиф. Ну, наверное, потому что работы много, вот он и доволен жизнью, конечно. Но хотя опасно. Как-то вот так. Прошлым летом ездил на своей машине на Алтай, и там, и даже там дороги строят, пишет Владимир. Да, хотя вот мои друзья ездили, говорят, там, конечно, с дорогами пока такое, такое. Но они ездили дальше Алтая, они говорят, Алтай еще ничего, вот дальше прям начинается беда. Так что дороги нам нужны, и дороги строятся в огромных объемах, просто как бы стоит на это обращать внимание, прежде чем рассказать про асфальт, который вы где-то увидели плохой. Ну, заменят этот асфальт на хороший, что теперь. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.